Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» мы продолжаем разговор с профессором Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, священником Александром Мазыриным.
Собственно, большевики-то думали, очевидно, что немного найдется таких фанатиков, готовых ради церкви пойти даже и на смерть. Готовых подписаться под такими условиями. Но вот вопреки их предположениям, везде, на всех приходах такие люди находились. Вот, если бы не нашлось, тогда храмы были бы все закрыты, духовенство было бы разогнано и не могло бы ничего вопреки сказать. Но вот народ почувствовал, что от него зависит дальше все. Не от иерархии, не от духовенства, а от миллионов простых верующих. И вот собор, он в свою очередь создал такие условия, которые дали возможность этим миллионам верующих ощутить полноту своей ответственности. Если раньше прихожане, да в общем-то и рядовое духовенство были отстранены от церковного управления, то собор 17-го года санкционировал самое широкое участие рядовых священников и мирян в церковном управлении. Не только приходском, но и епархиальном, и даже высшем. Патриарх должен был управлять русской церковью не как какой-то единоличный диктатор, а лишь возглавляя соуправляющие с ним коллегиальные органы церковного управления – Священный Синод и Высший Церковный Совет. Священный Синод состоял из 12 архиереев, не считая председателя патриарха, а Высший Церковный Совет был уже смешанного состава – 15 человек, из них 6 – миряне, то есть они имели очень существенный такой вес. Также и в епархиальном управлении правящий архиерей, он уже не был таким единоличным властителем епархиальных дел, а должен был управлять епархией совместно с выборным епархиальным советом. Причем председателем епархиального совета был не архиерей, а кто-то из уважаемых священников. Вот. И архиерей должен был как-то согласовывать свою позицию с мнением епархиальной полноты. Да и вообще сами архиерейские кафедры стали замещаться посредством выборов. Не назначение сверху, как это практиковалось все предшествующие годы, а путем таких вот всенародных выборов. И действительно, на архиерейских кафедрах оказывались великие светочи, исповедники православия. Первым таким всенародно избранным правящим епископом стал будущий священномученик митрополит Петроградский Вениамин. Это был такой архипастырь в подлинном смысле слова. В прежние времена он бы никогда не стал столичным митрополитом, поскольку обычно на эту должность выдвигался какой-нибудь такой опытный церковный политик, который в первую очередь знал, как правильно выстроить отношения с верховной государственной властью. А священномученик Вениамин был выдвиженцем не власти, не каких-то верхов, а самых, что ни на есть, народных масс церковных, с которыми он был близок, которые его любили. И вот именно такие архипастыри и выдвигались в условиях гонений на первый план. И такие архиереи могли увлечь за собой и других, и священников, и мирян своим примером, своей готовностью умирать за церковь. И вот большевики этого не ждали, они воспринимали церковь совсем по-другому. Изнутри они ее не знали, считали, что церковь – это некий такой придаток старой бюрократической машины самодержавия. Вот самодержавие рухнуло. И все, дальше церковь должна тоже рухнуть, не имея поддержки со стороны государства, более того, оказавшейся гонимой. Однако, вопреки их расчетам, церковь не рушилась, потому что церковь – это не бюрократическая структура, а живой организм. Это то большевики понять не могли.
Батюшка, ну это говорит о нашей удивительной способности мобилизовываться в трудные моменты. Начались гонения, и народ как бы мобилизовался. Если вот какая-то была, может быть, внутренняя расслабленность в период каких-то брожений революционных, то тут уже надо было выбирать.
Остается надеяться, да, что эта способность в критический момент она будет и дальше проявляться. Но все-таки здесь надо иметь в виду, что это был не просто народ, который так себя проявил, это был народ веками воспитываемый в готовности пожертвовать собой в критический момент, воспитываемый на том, что не материальное главное в жизни человека, а духовное. Вот, насколько современный наш народ, он готов так себя в критический момент повести, ну вот это некоторый вопрос.
Вот историки же рассказывают, что тогда из деревень очень много уезжали в города, это молодежь непрекаянная, без родителей, без священства оставшаяся, она уже начинала там чем-то заниматься и в церковь не ходили, то есть вот эта вот огромная масса молодых людей, вот это брожение умов революционное спровоцировало в какой-то степени возможность вообще прихода к власти большевиков. Мы, конечно, очень много говорим о столетии революции и пытаемся уяснить ее уроки. И от многих экспертов слышишь, что вот церковь тогда вот где-то как-то себя не так повела. Старообрядцы очень сильно руку приложили и большие деньги приложили для того, чтобы поддержать большевиков. То есть вот и начинаешь думать, что все равно ситуация повторяется, ощущение цикличности есть. Как вот нам опять, может быть, где-то не ошибиться и не повторить?
Ну, действительно, было множество причин произошедшей катастрофы. Нельзя выделять кого-то, какое-то лицо или группу лиц, социальный слой, на который можно было бы всецело возложить вину, как это иногда делают. Свою долю вины, конечно, и духовенство тоже имело. И церковь в какой-то степени оказалась не на высоте. Вот, в период нарастания революционной смуты. Да, действительно, были допущены серьезные ошибки в деле пастырского кормления значительной части населения, в первую очередь той самой городской среды, оторванной от своих корней, которая с легкостью поддавалась антимонархической, антиправославной агитации. Были проблемы и с окормлением армии, хотя там было много военного духовенства, и среди них были замечательные пастыри. Но многие на фронте не понимали, чего ради они воюют. И объяснить им этого никто толком не сумел. Но так сошлось все к одному в начале 17-го года, что все те противоречия, которые копились, они единомоментно выявились. Конечно, главным катализатором стала страшнейшая мировая война. Никто не был готов к таким колоссальным потерям. Никто не ждал, что война продлится так долго, что будет столько жертв. И люди не понимали, чего ради. Столетием до того, во время войны с Наполеоном, все было ясно, понятно. И роль церкви была очевидной. Была действительно отечественная война. А вот в начале 20 века уже очень многие недоумевали. И вот эти недоумения, которые в первую очередь относились к политике правительства, переносились и на церковь. Вот, поэтому, конечно, один из уроков тех событий, вероятно, надо видеть в том, что церкви не надо быть уж слишком близкой к власти. Критический момент, церковь должна иметь свой голос. тогда и в народных массах этот голос будет звучать куда авторитетнее. Вот, так что нужно, безусловно, вникать в то, что произошло тогда, учиться на тех уроках, стараться не повторить допущенных тогда ошибок. Это нужно делать всем.
Батюшка, а почему восстановление патриаршества не могло раньше произойти?
Ну, наверное, здесь надо начать с того, почему патриаршество было упразднено при Петре Первом. В общем-то, это более-менее не скрывалось, и в написанном тогда духовном регламенте основные причины были озвучены. Верховная царская власть, она опасалась своего рода конкуренции со стороны патриарха. Печальный опыт патриарха Никона, который противопоставил себя царю, и не только царю, он убеждал сына того царя Алексея Михайловича, Петра Алексеевича, что надежнее будет, если во главе церкви будет находиться не патриарх, который может вдруг выйти из подчинения, а формируемый государственной властью коллегиальный орган, ну, как первоначально его замышлялось назвать, духовное коллегиум, но это довольно диковатое слово-выражение сразу не прижилось, поэтому было заменено на Святейший Синод. Святейший Синод, синод буквально в переводе с греческого значит «собор», ну, считалось, что русская церковь отныне управляется соборно, хотя это, конечно, был совсем не тот собор, который церкви был нужен. Достаточно долго, весь XVIII век, да и значительная часть XIX века, в понимании верховной власти царской патриаршество было, ну, некой такой потенциально оппозиционной силой, которую лучше не иметь. Вот. Лучше управлять церковью действительно с помощью каких-то таких вот бюрократических инстанций, через оберпрокурора, через подбор послушных архиереев. Но уже к концу XIX века ненормальность такой ситуации, она стала очевидной. Очевидной, в первую очередь, конечно, для людей церковных. Сложившаяся ситуация, она противоречила церковным канонам, в частности, основополагающему 34-му апостольскому правилу, которое гласит, что епископам всякого народа надлежит знать первого среди них и ничего без его ведома не творить. Но также и первый ничего да не творит без рассуждения всех. Вот это правило, оно является таким способом практической реализации того свойства церкви, которое мы постоянно исповедуем в символе веры. Мы исповедуем церковь соборную. Ну, что это значит, что церковь соборная? Церковь соборная не потому, что время от времени в ней проводятся соборы. Нет, церковь соборна по самому своему существу. Вот это слово, которое точнее звучит как кафоличность, означает то, что хранителем полноты истины в церкви является не какое-то одно лицо или какой-то орган особо уполномоченный, это у католиков так. А в православной церкви полноту истины хранит, собственно, вся церковная полнота, и иерархия, и духовенство, и народ церковный в массе своей. Вот. Но спрашивается, а как практически вот эта церковная полнота может выразить свою позицию, в частности, епископат, каким образом он должен свою позицию выражать. Вот для этого и нужен церкви первый иерарх, не какой-то церковный самодержец, абсолютный монарх, а тот, кто ничего не творит без рассуждения всех, а все остальные без согласия с ним. Тот иерарх, который аккумулирует в себе позицию всех остальных епископов. А епископы, в свою очередь, должны выражать позицию полноты своих епархий, а не, конечно, лишь только свои собственные взгляды. Вот отсюда и следует такая иерархическая структура церкви с обязательным присутствием в ней предстоятеля, первого иерарха, первого епископа. Русская церковь фактически 200 с лишним лет такого полноценного первого епископа была лишена. В Синоде был первоприсутствующий член, но это во многом была такая церемониальная должность. Нельзя сказать, что это тот первый епископ, без ведома которого в церкви ничего важного не происходило. Вот, поэтому патриарх русской церкви был нужен. Ну, точно так же, как и любой другой поместной церкви, нужен свой предстоятель. Титул этого предстоятеля может быть разный. И история знает много разных примеров. И митрополит, и архиепископ, и где-то там католикос. Ну, понятно, что для наиболее значимой православной церкви, каковой является русская, приличествует высший титул ее предстоятеля, то есть патриарший. Вот такая вот каноническая аргументация, она в конечном итоге все-таки и привела к пониманию необходимости восстановления патриаршества в 1917 году. Хотя еще больше на то, что это решение было принято, повлияла вся та ситуация, которая в тот момент складывалась.
Батюшка, сейчас, наверное, многие зададутся вопросом, а как мы можем участвовать в принятии решений? Это возможно вообще? Верующие простые.
Ну вот я могу рассказать, как происходили выборы на собор в 1917 году, просто как некая иллюстрация. Выборы начинались на приходском уровне. В один воскресный день по всей стране после литургии проводились приходские собрания, в которых принимало участие все православное население страны. Ну, естественно, те, кто сохранял живую связь с церковью, со своими приходами. На этих приходских собраниях были осуществлены первичные выборы. То есть важно то, что люди выбирали тех, кого они сами лично знали, кому лично доверяли. Далее эти выборщики спустя неделю проводили собрания уже на уровне благочиний, то есть уездов, районов по-современному. И там тоже люди, глядя друг другу в глаза, понимая, кто есть кто, выдвигали выборщиков уже следующего уровня, епархиального. И еще спустя неделю во всех епархиях, тоже в один воскресный день, были проведены епархиальные съезды, на которых произошло уже избрание членов собора. От каждой епархии, помимо правящего архиерея, на собор отправлялись по два клирика и три мирянина. И вот таким образом опосредованно в их избрании участие приняло все православное население страны. Вот это такой вот реально использованный 100 лет назад механизм, когда в общецерковном деле приняло участие все православное население страны. Также и в дальнейшем выстраивалась такая система церковного управления, когда невозможно было принимать какие-то важнейшие решения без согласия церковной полноты. Патриарх мог в чрезвычайных случаях действовать по собственному усмотрению, независимо от Синода, Высшего Церковного Совета, но это в самой экстренной ситуации. После чего, когда ситуация успокоится, надлежало созвать новый собор, чтобы тот уже решил, прав ли был патриарх, вот так вот, решая что-то единолично. Епископ на уровне епархии тоже в чрезвычайных ситуациях мог принять то решение, которое считал наиболее полезным для церкви. Но дальше это передавалось уже на церковный суд выше, который должен был ответить, правильно ли поступил этот епископ. Точно так же на приходе настоятель не являлся каким-то единоличным вершителем всех дел, а решал все приходские вопросы совместно с приходским собранием, приходским советом. Вот. Но опять же, вот это очень важно, и то, что не соответствует нашей современной ситуации, членами этих приходских собраний были те, кто реально участвовал в жизни церкви, регулярно исповедовался, причащался и нес бремя материального содержания своего прихода. Вот такие люди получали как бы полноту прав, возможность участвовать во всех необходимых церковных собраниях, в решении всех вопросов. И люди действительно не просто прав требовали, но и понимали, что эти права сопряжены с очень высокой ответственностью, и эту ответственность готовы были нести. Вот готово ли современное наше общество церковное нести такую ответственность, это большой вопрос. Сейчас, как кажется, у нас в обществе в целом, да и в церковном также, господствует настроение потребительские, и в вопросах веры тоже. Вот я приду, поставлю свечку, там, если очень хочется, поисповедуюсь, причащусь, свои духовные потребности удовлетворю, какое-то пожертвование оставлю посильное, а дальнейшее меня не касается. Разбирайтесь со своими проблемами сами, у меня хватает своих. Вот это такое господствующее настроение в церковных кругах, и сейчас тоже. Соответственно, таким людям и не нужен собор, подобный собору столетней давности. Вполне устраивает такая ситуация, когда церковь – это, ну, одно из таких благ, которые можно получить, если хочется. Если нет, то можно и обойтись. Но чем-то жертвовать всерьез, по-настоящему, и уж тем более проявлять готовность пожертвовать самим собой, это совсем не характерно для современного общества вообще. Поэтому очень многое изменилось за прошедшие 100 лет. И неудивительно, что те внешние формы церковной организации, которые сейчас у нас есть, они не такие, как 100 лет назад. У нас сейчас нет выборов епископов и многого чего другого нет, что было тогда. Но нет, в первую очередь, потому что это людям и не надо, церковным. А вот 100 лет назад было надо. И вот 100 лет назад именно те люди, которым реально что-то надо, и они готовы за это платить самую высокую цену, вплоть до своей жизни, вот эти люди смогли церковь уберечь от того разгрома, который ей готовили богоборцы. Самый критический момент, даже когда уже большая часть храма была закрыта, разорена, большая часть духовенства была физически истреблена. Народ в массе своей продолжал хранить веру. И вот это заставило, в конце концов, богоборческую власть свою политику в отношении церкви скорректировать. В очередной критический момент во время войны, когда власть осознала, что невозможно воевать с сильнейшим, жесточайшим внешним врагом и собственным народом, который в массе своей был верующий. Вот тогда власть зримым образом изменила свою политику в отношении церкви. Но произошло это именно потому, что власть видела, что, несмотря на все ее усилия, народ остается верующим. А народ оставался верующим, потому что перед глазами у него был подвиг новомучеников. Люди понимали, что православная вера – это не что-то такое умозрительное, не просто что-то такое покупаемое, а какое-то духовное благо, что это действительно истина, это жизнь с Богом, за которую можно все отдать. И вот подвиг новомучеников вдохновлял и миллионы других. А во главе собора новомучеников был как раз, как его начальное ядро, Священный собор 1917 года и избранный жребием Божьим Всероссийский Святейший Патриарх Тихон.
Батюшка, а вы видите часто семинаристов? Что это за люди? Какие у них глаза? Есть ли у них ревность? Вот у вас лично вот какое ощущение от наших будущих пастырей?
Ну, не далее, как вчера выступал в семинарии глаза были уставшие после всех пережитых торжеств, патриаршей службы. Видно было, что слушать немножко тяжело. Но все же живой интерес, если не у всех, то у некоторых был виден. Так что будем надеяться на то, что Господь не оставит русскую церковь добрыми пастырями и в будущем.
Батюшка, 100 лет назад собор был судьбоносным. Могли бы вы какие-то вещи судьбоносными назвать, принятыми на последнем архиерейском соборе?
Все-таки, как говорится, большое видится на расстоянии. Поэтому о судьбоносности каких-то событий мы начинаем понимать через какое-то время. Скажем, 100 лет назад современники, очевидно, не отдавали до конца себе отчета, что произойдет после отречения царя вынужденного. Царила эйфория, думали, что сейчас все резко поменяется к лучшему, а началось стремительное разрушение всего и вся. Также и восстановление патриаршества, оно не было поначалу оценено современниками. Кто-то видел в этом лишь какую-то внешнюю перемену. Вот, но когда был явлен великий святой во главе Русской Церкви, патриарх Тихон, то вся церковь почувствовала, как важно иметь такого патриарха. То есть совсем поменялись мысли, чувства. Даже те, кто до этого яростно выступал против восстановления патриаршества, восприняли святителя Тихона как своего любящего отца. И он таковым и был. Так что требуется время для того, чтобы и наши современные события как-то так вот пережить, воспринять. Ну, конечно, ну что сразу бросилось в глаза в эти дни, это такой блистательный сон предстоятелей поместных церквей, съехавшихся в Москву, практически все, за исключением там 2-3 больных, видимо, не сумевших приехать, патриархи, блаженнейшие митрополиты, архиепископы съехались в Москву. Грандиозный по своим масштабам архиерейский собор, 3,5 сотни епископов, такого количества никогда не было в Русской Церкви. Сам глава государства является, чтобы засвидетельствовать свое почтение Русской Церкви, ее предстоятелю и особенно тому, чье столетие вошествия на патриарший престол мы сейчас отмечаем, святителю Тихону. Вот, так что, конечно, много всего такого запоминающегося происходит и на наших глазах. Ну, вот какие все это будет иметь последствия, какое-то значение на будущее, увидим. Может быть, и довольно скоро.
Спасибо, Господи, батюшка. Спасибо, что приехали, просветили нас, рассказали. Я думаю, что у многих радиослушателей картина стала гораздо яснее, и мы с еще большим рвением будем обращаться с молитвой.
Спасибо, Господи. Да, дай Бог.
Святителю Тихону. В нашей студии был профессор православного Свято-Тихонова гуманитарного университета священник Александр Мазырин.
Спасибо.